говорит Радио Свобода. В Милане застрелен подозреваемый в теракте на рождественской ярмарке в Берлине.
Был обычный патруль, проверка документов, он показался подозрительным.
Владимир Путин заявил, что считает возможным, но нецелесообразным проведение досрочных президентских выборов в будущем году.
Чем ближе выборы, которые по графику должны состояться через полтора года, тем меньше вероятность того, что выборы пройдут раньше.
Центр антикоррупционной политики партии «Яблоко» выявил нарушение антимонопольного законодательства Общественной палаты.
Обучению гражданских активистов привлекается организация ООО «Настроение». Она занимается предоставлением парикмахерских услуг.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». С вами его постоянный ведущий Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 23 декабря. Полиция Милана застрелила подозреваемого в нападении на рождественскую ярмарку в Берлине 19 декабря тунисца Аниса Амри. Эту информацию подтвердил министр внутренних дел Италии Марко Минитти. Сообщается, что сотрудники полиции остановили Амри для проверки документов, после чего тунисец открыл по ним огонь. В перестрелке был ранен один полицейский. Сейчас на линии телефонной связи наш корреспондент в Берлине Юрий Векслер. Что известно о ходе расследований, подтвердили ли немецкие власти, что человек, которого застрелили в Милане, это именно вот тот тунисец, которого разыскивали в связи с терактом на рождественской ярмарке в Берлине?
Это вначале с некоторой замедленностью, но потом было подтверждено несколькими официальными лицами, включительно по Ангелу Меркель. Они уверены, что информация из Италии правильная, потому что идентификация была проведена по отпечаткам пальцев, которые были предоставлены Германии. Это отпечатки, найденные в автомобиле. Но итальянская пресса публикует и фотографии, там совершенно очевидно, что это он. Поэтому ни у кого сомнений в этом нет. Ну, а последовательность событий была такова, что он сумел уехать из Германии на пригородных поездах во Францию, и из Франции на пригородных поездах в Милан. И на пригородном вокзале в районе Большого Милана на севере города, Сан-Джованни, по-моему, называется, был обычный патруль, проверка документов. Он показался им подозрительным, хотя, несмотря на то, что он разыскивался по всей Европе официально, но эти молодые полицейские не смогли его опознать. Но это и было, во-первых, довольно поздно, во-вторых, это не так просто, потому что людей с средиземноморской внешностью, к каковым относится и он, в самой Италии очень много. Но он показался им подозрительным. Они попросили показать документы. Он полез в рюкзак, сразу вытащил пистолет, выстрелил. Полицейского ранил его в плечо. А второй, судя по всему, никто это не уточняет, прикрывшись автомобилем, сразу же выстрелил в него два раза, и эти оба выстрела, значит, привели к его смерти. Хотя на фотографиях Виталия мы видим, что попытки его спасти, чтобы он остался жив от этих выстрелов, были там, это все видно, что они это делали. Тем не менее, значит, была зафиксирована смерть, а по отпечаткам пальцев была идентифицирована его личность.
Что говорила Ангела Меркель по поводу вот этих событий?
Она была единственным представителем властей, которая все-таки сказала о том, что будет незамедлительно проведена оценка всех фактов и всех упущений, которые видны просто любому человеку невооруженным глазом, и что будут сделаны выводы очень конкретные, что она поручила всем своим министрам, которые имеют к этому отношение, министру внутренних дел, министру юстиции, подготовить анализ происшедшего и рекомендации по ужесточению каких-то, может быть, предписаний. Она не употребила слово «законы», но она была единственная, кто сказала именно это, что граждане ждут, чтобы мы отреагировали на ошибки, которые были совершены, и сделали какие-то выводы. И это пообещало. Но дело в том, что аналитики говорят о том, что не так просто это сделать быстро. Вот она сказала, что быстро. Потому что есть и другое мнение в самом правительстве. Социал-демократы очень многие вещи не поддерживали до сих пор. А ужесточение закона по выдворению, возможности выдворить из страны людей, должно проходить всегда утверждение в Бундесрате, где есть явная возможность у зеленых это торпедировать, что уже несколько раз было сделано. Поэтому она сказала для успокоения, что ошибки всем видны, А насколько быстро удастся что-то, проанализировав, изменить, в этом у многих наблюдателей довольно большие сомнения.
О ходе расследования теракта на рождественской ярмарке в Берлине 19 декабря рассказывал наш корреспондент в германской столице Юрий Векслер. Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Владимир Путин сегодня дал очередную большую пресс-конференцию, как обычно, очень долгую, почти 4 часа, собравшую по официальным данным более 1500 журналистов. Путин ответил более чем на 50 вопросов. О том, чем запомнилась эта уже 15-я, так называемая, большая пресс-конференция Путина, мы беседуем с экспертом фонда Карнеги Николаем Петровым. Совсем недавно Владимир Путин обращался с посланием к Федеральному собранию. Тогда очень много говорили о сдержанной тональности его выступления. Скажите, что произвело на вас впечатление в этот раз на большой пресс-конференции, уже 15-й по счету?
Мне кажется, что в отличие от президентского послания, которое эксперты сочли одним из самых скучных у Путина, и что можно объяснить таким состоянием выжидания, когда нет еще окончательного решения относительно того, как дальше в 2017 году и в более далекой перспективе, какую стратегию для страны выбрать, это, очевидно, во многом зависит от международной ситуации, от взаимоотношений с Соединенными Штатами и так далее. Что касается Соединенных Штатов, то мы и в прямой линии увидели, собственно, заявление относительно возможностей продуктивного сотрудничества с новой администрацией и критику пока еще действующей демократической администрации. Было много каких-то частных вещей, которые, однако, выгодно, мне кажется, отличали пресс-конференцию от президентского послания, в частности, то, что было сказано относительно прежнего главы Федеральной таможенной службы Андрея Бельянинова, и что моментально нашло отражение в сообщениях прессы относительно того, что дело расследования по отношению к Бельянинову закончено, ему будут возвращены деньги, и он ждет какого-то нового назначения. Да? Мне кажется, это довольно интересный момент в пресс-конференции. Какие-то оценки были повторены или педалированы, те, которые мы слышали и раньше, но просто с более жесткими формулировками или некоторыми подробностями, как, скажем, в отношении допингового скандала и объяснения того, что, собственно, послужило источником для этого скандала. В целом, мне кажется, кардинальных, естественно, новостей мы не услышали, потому что состояние выжидания, оно продолжается, но и оценки, которые прозвучали после президентского послания относительно того, что президент устал, и само послание было скучным, и никому, включая его самого, оно не было особенно интересным. Мне кажется, на пресс-конференции мы увидели президента в его обычной форме, и в этом смысле никаких радикальных изменений ожидать сейчас не приходится.
По поводу одного ответа я хотел бы вас конкретно спросить, как можно интерпретировать слова Владимира Путина о том, что президентские выборы досрочные, в будущем году возможны, но нецелесообразны?
Я бы не придавал особого или даже никакого внимания тому, что говорится по поводу выборов и по поводу участия в них Путина. Да, это достаточно дежурные формулировки. Вот тот ответ, о котором вы говорите, прозвучал на вопрос корреспондента Wall Street Journal, и мне кажется, абсолютно никакой дополнительной информации он не дал. Да, мы понимаем, что чем ближе, собственно, выборы, которые по графику должны состояться меньше, чем через полтора года, тем меньше вероятность того, что выборы пройдут раньше, хотя мне кажется, эта вероятность не нулевая пока. Другое дело, что в течение, скажем, месяца-двух, я думаю, это зависит от тех переговоров, которые удастся или не удастся провести продуктивно с новой администрацией американской. Дело в том, что через пару месяцев уже поздно будет что-то менять в силу тех сроков и того лага, который необходим для подготовки к досрочным выборам. Но сама идея, что выборы могут быть досрочными, и аргументация здесь понятна, она связана даже не столько с тем, что социально-экономическая ситуация не дает никаких особых надежд на улучшение, и при тех некоторых позитивных показателях, о которых сказал президент, российская экономика прочно лежит, она не идет вниз, потому что она достаточно сильно просела, но и никаких надежд на то, что она будет без каких-то серьезных усилий подниматься, тоже нет. А значит, если ждать еще полтора года до очередных президентских выборов, то вот вся та подушка безопасности, о которой, опять же, говорил президент, она окажется израсходована, и после выборов страна, новый президент или старый новый президент столкнутся с тем, что надо проводить реформы, а финансовых ресурсов для того, чтобы их провести относительно мягко, нет. И вот эта логика, она остается, и в этом смысле, если, как мне кажется, не удастся достичь договоренности относительно смягчения финансовых санкций, и не удастся одолжить деньги на Западе с тем, чтобы ничего не менять до следующих президентских выборов, то выборы целесообразно будет проводить досрочно.
Ну и в заключение я хотел бы все-таки, если вы позволите, вернуться к общему впечатлению от сегодняшней пресс-конференции. Владимир Путин ответил на более чем 50 вопросов. Пресс-конференция продолжалась почти 4 часа. Это много, хотя это и не рекорд. Вы могли бы оценить общий уровень вопросов, заданных ему, и, так сказать, подготовленность президента к ответам на такие вопросы?
На большой пресс-конференции, как, собственно, и на прямой линии, очень нечасто можно увидеть вопросы, которые не были бы подготовлены заранее, и, соответственно, ответы на которые не были бы подготовлены заранее. На этой пресс-конференции мне показалось немного странным то, что президент не стал начинать со вступления, хотя первый же вопрос показал, что в менее формальном плане, но вступление и перечисление достижений в российской экономике, оно все равно было сделано, но только как бы в рамках ответа на чей-то вопрос. Я не дочитал, опять же, до конца, и, может быть, какие-то интересные вопросы. А интересные вопросы, мне кажется, это те, отвечая на которые, президент позволяет себе несколько больше свободы, в том числе и выглядит так, как будто бы он слегка теряет самообладание и начинает достаточно хлестко и, может быть, более откровенно, чем рутинные вопросы, отвечать. Я пока такого рода вопросов не видел и не видел неожиданных каких-то поворотов, вот кроме тех небольших, о которых мы уже говорили, в частности, связанных с Беляниновым и недовольством, высказанным Путиным по поводу того, что силовики в прямом практически эфире показали обыск у Беляниного до, естественно, того, как были приняты решения относительно, собственно, уже реального расследования. Это очень такой важный момент, который показывает, что вот в тех точечных репрессиях, которые мы наблюдали в 2016 году и которые отличались от предыдущих тем, что практически в прямом эфире нам сразу показывали или губернатора за решеткой, и то, как вскрывают его сейф и что-то там находят, или в данном случае руководитель Федеральной таможенной службы, по словам президента, все выглядит так, как будто бы вот эти действия в отношении крайне важных и высокопоставленных чиновников делаются без предварительного согласования и, очевидно, какими-то силовыми структурами отчасти на свой страх и риск.
Это был эксперт фонда Карнеги Николай Петров. На пресс-конференции Путина побывала журналистка из Владивостока Валерия Федоренко, и она коротко поделилась с нашей программой своими впечатлениями.
В прошлом году регионам слова почти не давали, а если давали, это были какие-то местные местечковые мелкие проблемы и совсем не проблемы. В этом году из регионов действительно звучали какие-то достаточно острые вопросы. Кто-то спрашивал про пенсии, кто-то спрашивал про налоги, кто-то спрашивал про северный широтный ход, кто-то спрашивал про проблему с боярышником, ну, контрафактный алкоголь, Иркутск. Но надо сказать, что, несмотря на вот это вот все разнообразие вопросов, чего-то особенно острого не прозвучало. Дальний Восток не прозвучал совсем. из Приморского края, из Владивостока приехало, насколько я помню, 5 журналистов или больше. Никому слова не дали, несмотря на то, что у нас были и плакаты, и там у кого-то таблички очень такие красочные были. Слова не дали ни одному человеку. Табличек было много, таблички были экстравагантные. Ну вот, например, была абсолютно огромная такая табличка со словами «Срок за шлепок», про ювенальную юстицию говорили. Была табличка «А около Кремля есть пивнушки?» Кстати, Путин обратил на нее внимание, на эту табличку. Он слова не дал, конечно, человеку, но сказал, что вот около Кремля, говорит, не знаю, но около школ и там детских садов пивнушек абсолютно точно быть не должно. Честно говоря, это пресс-конференция первого лица государства уже который год похожа на большой конкурс «Алло, мы ищем таланты», куда съехались одни юные художники.
Это была журналистка из Владивостока Валерия Федоренко, которая сегодня присутствовала на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина. Обращу внимание наших слушателей, что сегодняшние высказывания Путина подробно обсуждались в программе Михаила Соколова «Лицом к событию». Видео, аудиозапись программы и ее транскрипт можно найти на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. Послушайте радио «Свобода». Интересно, что главным событием года большинство россиян считает рост цен и обесценивание рубля. Таковы результаты опроса, проведенного Левада-центром. В прошлом году таким событием стало начало российской военной операции в Сирии. При этом выбор главного события 2016 года россиянами был сделан на фоне двукратного замедления темпов инфляции и роста курса рубля по отношению к американскому доллару почти на треть. Почему? С экспертами беседует экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
Рост цен в России за последние 12 месяцев замедлился почти в 2,5 раза. По данным Росстата, в декабре 2015-го годовой рост потребительских цен в стране составлял 12,9%, в ноябре 2016-го 5,8%, в декабре ожидается 5,5-5,6%. Курс российского рубля к доллару за период со дня очередного его минимума 21 января повысился в целом на 27%. И, тем не менее, именно рост цен и обесценивание денег большинству участников социологического опроса, проведенного с 9 по 12 декабря Левада-центром, назвали главным для себя событием минувшего года. В очередной раз это выглядит так, как будто население и статистика и видят, и говорят о разных ценах. Как объяснить такое расхождение? Наш первый собеседник в Москве, заведующий лабораторией финансовых исследований Института экономической политики имени Гайдара, Михаил Хромов.
Я бы сказал, что они говорят не о разной инфляции, они говорят на разных языках. Росстат, естественно, фиксирует ежегодное увеличение цен ежемесячное, которое действительно, видимо, замедляется там, от месяца к месяцу в последнее время. Население же смотрит на абсолютный уровень цен, который продолжает расти. И, видимо, во многом в этом году накопленный рост цен достиг некой критической отметки, когда покупатель, потребитель видит, что по большинству продуктов цены выросли, там, если не в разы, то на очень заметную величину. Для примера можно посмотреть, если какой-то товар стоил, скажем, 50 рублей, за год цена выросла до 80 за первый год, ну, вроде бы еще одного порядка величины. А на следующий год, скажем, цена растет в меньшем объеме на 20 рублей, но достигает 100 рублей, определенное критическое значение, цены выросли вдвое. Ну, это условный пример, который показывает, что, несмотря на снижение психологически, там, на второй-третий год непрерывного роста цен, потребитель уже устает от этого и видит, действительно, цены выросли очень сильно.
Ведущий эксперт исследовательского института «Центр развития» Высшей школы экономики Николай Кондрашов.
Дело в том, что, несмотря на действительно очень сильное замедление инфляции, в глазах населения этого нет. Она считает, что статистика на самом деле не верна, а то, что видит население, это верно. Но здесь есть несколько проблем с тем, что видит само население. Во-первых, население плохо отличает рост цен, связанный с сезонным фактором, от устойчивого роста цен. То есть, если помидоры в сезон стоили 40 рублей за килограмм, а вне сезона, скажем, 140 рублей за килограмм, то населению кажется, что в принципе цены растут сильнее, чем они растут на самом деле. Другой фактор, и он очень важен, это то, что население плохо понимает, что было год назад. То есть, когда у меня население спрашивают, как сильно выросли цены за последний год, население говорит не о сколько цены выросли за последний год, а, скажем, за последние 2 года. Прошло уже 2 года, а населению кажется, что прошел только 1 год. Есть еще некоторые другие факторы, которые на это влияют. В частности, чувство обиды от того, что цены сильно выросли. Население, в принципе, видит, что цены выросли по сравнению с докризисным периодом сильно, то есть из-за девальвации. И из-за психологических особенностей тот рост цен, который произошел в 2014 году и в начале 2015, оно до сих пор закладывает этот рост цен и сейчас. То есть оно ориентируется не на то, что произошло за последний год, а вообще то сильное изменение цен, которое произошло с начала кризиса.
Несмотря на резкое замедление темпов роста цен в России, сами инфляционные ожидания населения, как отметил и Центральный банк в недавнем своем заявлении, снижаются очень медленно, и устойчивая тенденция их снижения так и не сформировалась. Что же должно произойти или происходить, чтобы она все-таки сформировалась? Михаил Хромов.
Во-первых, действует фактор психологический. Даже когда цены замедлили свой рост, если потребитель видит, что уровень цен кратно или на порядок выше, чем был несколько лет назад, еще свежа память о том, что эти товары стоили там в 1,5-2 раза дешевле 3 года назад, например, подсознательно человек думает, что рост цен еще продолжается, хотя на цифрах он может и замедляться. Это раз. Второе, мы там, наверное, последние 25, наверное, лет живем при инфляции, очень редко снижающейся до однозначного уровня. И здесь просто люди, опять-таки, не привыкли к тому, что цены могут какое-то время оставаться, если нестабильными, то очень медленно растущими. И действительно, для перелома этой тенденции, наверное, потребуется просто пожить несколько лет при низкой однозначной инфляции.
Николай Кондрашов.
Действительно, на мой взгляд, снижение инфляционных ожиданий населением, оно произойдет, но после того, как в сознании населения тот сильный рост цен во время острой фазы кризиса 2014-2015 годов, когда вот он пройдет, вот тогда действительно инфляционные ожидания начнут снижаться. То есть нужно, чтобы прошел какой-то период, 1-2 года. И тогда, конечно, инфляционные ожидания населения по-прежнему будут выше, чем реальная инфляция, но, по крайней мере, это будет существенно ниже, чем сейчас, потому что сейчас инфляционные ожидания населения, они около 12-14%, что, конечно, существенно выше, чем фактическая инфляция или ожидаемая инфляция в будущем. И здесь прежде всего имеет значение исключительно психологический фактор, связанный во многом с чувством обиды от того, что цены до этого сильно выросли. То есть это иррациональность восприятия населением ценовой динамики. И это пройдет просто, когда все успокоится.
В новейшей истории России, то есть последние 25 лет, рост потребительских цен в стране традиционно, исторически был либо высоким, либо очень высоким, либо запредельным. Как, например, 130% в 1995 году, не говоря уже о 2,5% в 1992, такое сегодня даже представить трудно. Но какие фундаментальные экономические причины ее прежде всего обеспечивали все эти годы? Михаил Хромов.
Первое, я бы отметил то, что большую часть этих последних 25 лет идет, если не постоянная, то достаточно длительная перестройка экономики. Такая перестройка, наверное, осуществлялась в несколько этапов. Первый был кризис 90-х годов, когда сильно перестроилась структура и производства, и потребления, и это не могло не сказаться на динамике цен. Также и в течение 2000-х годов менялась структура потребления и во время быстрого роста в первой половине 2000-х годов и после кризиса 2008 года, и все это не могло не сказываться на темпах роста цен, потому что только при достаточно высоких уровнях цен экономика может структурно перестраиваться. То есть при отсутствии роста цен фактически ничего не происходит. Это первое. Второе, у нас экономика остается развивающейся, соответственно, для такого рода экономик традиционно динамика цен выше, чем для развитых стран. Они многие сталкиваются с проблемой дефляции, то развивающиеся переходные для них как бы уровень инфляции в 10% это нормально.
Николай Кондрашов.
Если говорить о таком большом временном промежутке, как 25 лет, то в начале этого периода особую роль играла плохая бюджетная дисциплина, которая приводила к тому, что правительство много их печатало. И, собственно, все 90-е годы именно это и происходило. В 2000-е годы большую роль играла тоже отчасти мягкая монетарная политика и слишком сильный рост ВВП, который был связан с наращиванием нефтегазового экспорта и с ростом цен на нефть. освоение вот этой большой ренты, растущей в цене, рост доходов от этой ренты, он приведет к тому, что экономика была вынуждена переваривать большее количество денег, чем она реально могла переварить. Здесь явно не хватало какой-то бюджетной дисциплины тоже. И, собственно, инфляция в этот период снижалась в нулевые годы, но, тем не менее, из-за того, что все-таки мы слишком быстро росли, был перегрев экономики, то и инфляция была выше каких-то разумных для России 4%. Если же говорить о 2010-х годах, в этот период играла роль также несколько мягкая бюджетная политика, особенно в начале 2010-х годов, а начиная с 2014 года сильное, более чем двукратное ослабление рубля, которое привело к сильному росту цен, который только, в общем-то, исчерпался к середине или к концу 2016 года.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве заведующий лабораторией финансовых исследований Института экономической политики имени Гайдара Михаил Хромов и ведущий эксперт исследовательского института Центра развития Высшей школы экономики Николай Кондрашов.
С экспертами беседовал экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий. Вы слушаете информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Прежде чем продолжить программу, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Государственный департамент США призвал Россию отменить закон об иностранных агентах. Как говорится в заявлении, размещенном на сайте ведомства, Россия достигла прискорбной вехи, причислив к иностранным агентам 150-ю неправительственную организацию. Использование термина «иностранный агент» – сознательный выбор, предполагающий, что эти организации – предатели, говорится в сообщении. Международный олимпийский комитет открыл дисциплинарные дела в отношении 28 российских атлетов, которые попали в доклад Всемирного антидопингового агентства ВАДА о махинациях с допинг-пробами во время Олимпиады в Сочи. 9 декабря была опубликована вторая часть доклада независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена. В ней утверждается, что более 1000 российских спортсменов в 30 видах спорта принимали допинг или были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами. В Москве в новогодние праздники ограничат продажу алкоголя в местах проведения массовых мероприятий. Об этом сообщается на официальном портале столичного правительства. Под запрет попадут и крепкие, и слабоалкогольные напитки, в том числе пиво. Кроме того, запрещено продавать прохладительные напитки в стеклянной посуде. Суд в Краснодаре на 15 суток арестовал оппозиционного активиста Алексея Книдляковского, обвинив его в участии в акции 20 декабря, во время которой на бюст Феликса Дзержинского был прикреплен крест. Приговор вынесен по статье о мелком хулиганстве. В суде были показаны съемки с камер видеонаблюдения, на которых не было видно, как на бюст прикрепляют крест. Сам Книдляковский написал в Твиттере, что намерен объявить голодовку. Вы слушаете «Радио Свобода», в эфире информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы», у микрофона Андрей Шароградский. Центр антикоррупционной политики партии «Яблоко» выявил новые нарушения антимонопольного законодательства Общественной палаты Российской Федерации и случаи получения контрактов непрофильными организациями с недостаточной квалификацией. Об этом заявил руководитель центра, член Федерального политического комитета «Яблоко» Сергей Митрохин. В Общественной палате отвергают обвинения в нарушении закона. С подробностью Елена Поляковская.
Центр антикоррупционной политики партии «Яблоко» не впервые исследует тему госзакупок в Общественной палате России. О чем идет речь в новом докладе, «Радио Свобода» рассказал член Федерального политкомитета партии «Яблоко» Сергей Митрохин.
Это второе расследование у нас, потому что Общественная палата оказалась очень продуктивной в плане очень странных госзакупок, тех работ, которые они заказывают различным организациям. Ну, например, вот в прошлый раз мы обнаружили, что ситуацию с гражданским обществом и правами человека в России будет изучать организация, которая специализируется на пошиве верхней одежды, а в конкурсе еще участвовали люди, которые имеют отношение к ГБУ «Ритуал». Ну, на этом все не закончилось, и мы продолжили наше расследование и обнаружили новые факты. Тоже достаточно интересные. Обучению гражданских активистов привлекается организация под названием ООО «Настроение». Если вы поищете информацию о ней в интернете, то вы обнаружите, что она занимается предоставлением парикмахерских услуг и организует салоны красоты. Вот. И ни в каких видах деятельности, хоть как-то связанных с гражданской активностью, она замечена не была раньше. Мы обнаружили еще какие-то очень странные заявки. Ну, например, очень глубоко хочет изучать Общественная палата гражданское общество в России. Вот она заказывает некое исследование по совершенствованию общественных отношений с использованием высокоточных нестатистических методов интеллектуального анализа данных. И это все дело заказывается обыкновенному агентству по организации мероприятий. Также еще ряд интересных вещей. В данном случае речь идет уже не о том, что непрофильные организации привлекаются, а вот о том, что привлекаются организации, заведомо вовлеченные в конфликт интересов. Вот, например, есть такой Центр общественных технологий, и учредителем является небезызвестный председатель Комитета по законодательству Павел Крашенинников. Этот фонд тоже получает заявки на, как там значится, независимую экспертизу законопроектов. И возникает вопрос, в чем же тогда независимость, если законопроекты, которые разрабатывает Крашенинников и его комитет, получают экспертизу от фонда, который является он же сам учредителем. Это все равно, что вот самолет делает конструктор какой-то, а независимую экспертизу заказывает он своей собственной организации, которой он учредитель. Вот вы бы захотели полетать на таком самолете? Вот я бы не очень захотел. Я думаю, это вопрос, который как минимум должна заняться им комиссия по этике Государственной Думы, в которую мы обязательно обратимся.
Вы ожидаете какой-то реакции на ваши исследования в Общественной палате?
Я считаю, что господин Брянчалов, секретарь Общественной палаты, как минимум должен уйти в отставку после этих публикаций. Он попытался ответить нам, но ничего убедительного не сказал. Материал был в газете «РУ» опубликован, наш материал и его комментарии. Вот в его комментариях он сказал, что это моя месть ему за то, что он заменил активных правозащитников в общественной наблюдательной комиссии за местами заключения на каких-то никому неизвестных серых личностей. По содержанию ему нечего возразить. Он говорит, что все это находится в рамках закона. Ну, далеко не все там находится в рамках закона. А во-вторых, в рамках закона можно тоже заниматься издевательством.
На этой неделе стало известно, что Александр Брянчалов, секретарь Общественной палаты России, решил покинуть этот пост. Как сообщают СМИ, это решение было принято по итогам консультаций в администрации президента. В «Яблоке» же считают, что поводом послужил именно доклад Центра антикоррупционной политики. Что касается конкретных обвинений в некорректности проведенных конкурсов на госзакупки, то «Радио Свобода» их прокомментировал руководитель аппарата Общественной палаты России Ярослав Семенов.
Когда появилась первая информация о том, что федеральное казенное учреждение аппарата Общественной палаты нарушило закон о закупках, мы указали Сергею Сергеевичу, что, во-первых, закупка была проведена не в тайне от общества, что мы полностью в соответствии с законодательством разместили информацию о предстоящей закупке сначала в апреле, потом в августе, как того требует 4-й закон. И процедура была проведена максимально публично. Было подано две заявки, одна из которых была комиссионно признана победителем. Кроме того, в докладе была информация о том, что одна из компаний занимается ритуальными услугами. Также там было указано о том, что вид основной деятельности – это пошив одежды. И мы в соответствии с законом разъяснили господину Митрохину о том, что если он не знает, то 44-й закон не дает права заказчику допускать либо не допускать к участию в торгах претендента в зависимости от вида экономической деятельности. Кроме того, там звучали обвинения в том, что Общественная палата не допустила к участию в процедуре правозащитной организации. Если меня изменяет память, там фигурировал Мемориал и Хельсинская группа. Так вот, эта информация действительности не соответствует, поскольку факт недопуска предполагает подачу заявки и принятие решения о том, что он не соответствует установленным требованиям. В том докладе, который появился последний раз, говорится о том, что в отношении одной из организаций есть сведения о том, что ее руководитель ранее занимал должность, по-моему, что-то связанное с молодежной палатой. Но здесь, честно говоря, непонятна логика того, кто над этим докладом трудился. В чем заключается нарушение и нарушение чего? Насколько мне известно, насколько известно сотрудникам аппарата, которые отвечают за закупки, и насколько известно проверяющим органам, которые, кстати говоря, получают от нас подробную информацию и деятельность аппарата, проверяется, только если есть некие дисквалифицирующие какие-то статьи, это уже надо обращаться к кодексу об административных правонарушениях, если есть некая дисквалификация. И то, к слову сказать, это касается тех, кто проводит закупки, а не тех, кто в них участвует.
Я хотела бы вернуться к неучастию в конкурсе правозащитных организаций «Мемориала» и Московской Хельсинской группы. Правильно ли я поняла, что они не подавали заявки на участие в этом конкурсе?
Было подано две заявки на участие в процедуре, и среди этих заявок не было ни Хельсинской группы, ни общества «Мемориал». При том, что информация, еще раз повторю, была открыта абсолютно для всех, закупки.gov, и справедливости ради, если мы обратимся к письму господина Митрохина, в нем содержится ссылка на эту процедуру, которая проведена. То есть говорить о том, что мы кого-то не допустили, это значит говорить неправду.
Александр Бричалов, комментируя доклад «Яблоко», предположил, что Митрохин ведет против него целенаправленную кампанию, которая началась после выборов в общественные наблюдательные комиссии. В ОНК не попал известный правозащитник, член СПЧ и представитель партии «Яблоко» Андрей Бабушкин. Не могли бы вы объяснить эту ситуацию?
Если говорить о выборах ОНК, которые произвели такой информационный эффект в октябре этого года. Конкретно в отношении Андрея Владимировича было принято решение о недопуске его к участию, поскольку он является депутатом. Нынешняя формулировка закона об общественном контроле и закон о контроле за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания, позиция общественной палаты заключается в том, что, по нашему мнению, субъект общественного контроля должен быть независим от органов местного самоуправления, коим является депутат. И в данном случае Совет общественной палаты принял соответствующее решение. Следом за этим появился доклад Сергея Сергеевича с небольшой разницей во времени. Но в любом случае это не деятельность палаты.
В партии «Яблоко» считают, что уже после смены руководителя Общественной палаты России необходимо провести работу над ошибками и обещают продолжить мониторинг госзакупок палаты в 2017 году. Елена Поляковская, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». Несколько дней назад стало известно, что глава Парижского центра политических и международных отношений Фабьен Бассар официально выдвинул кандидатуру российского президента Владимира Путина на соискание Нобелевской премии мира. Наш корреспондент в Париже Наталья Коневская расскажет, кто такой Фабьен Бассар, известный своим сотрудничеством с Борисом Березовским в 90-х годах и дружескими отношениями с Рамзаном Кадыровым сейчас.
Фабьен Бассар в эти дни наделал в российских и западных СМИ немало шума, объявив о том, что направил в Нобелевский комитет письмо с предложением удостоить президента России Владимира Путина Нобелевской премии мира. Французский политолог, руководитель базирующегося в Париже независимого центра политических и международных отношений, так представляют Фабьена Бассара российские журналисты. Их французские коллеги называют его бизнесменом, лоббирующим во Франции интересы российских компаний в сфере энергетики и в прошлом связанным с рядом российских олигархов. Имя Фабьена Бассара во французских масс-медиа появляется редко. До нынешних сообщений об обращении в Нобелевский комитет последнее упоминание о нем было в середине октября в связи с приездом в Париж Дональда Трампа-младшего. А за несколько дней до того издание «Le Monde» упомянуло его в контексте скандала, вызванного расследованием по делу об утечке информации в высших кругах французской контрразведки. В материале приводится цитата Патрика Кальвара, главы Главного управления внутренней безопасности Франции, 2013 году назвавшего Фабьена Бассара человеком, которого не взять голыми руками. Согласно публикации Марка Энвельда в издании «Мариан», Дональд Трамп-младший, сын тогда еще кандидата в президенты США, 11 октября принял участие в закрытом приеме, организованном в парижском отеле «Риц» аналитическим центром Буссара. Говорится также, что Фабьен Буссар регулярно организует подобного рода мероприятия, в которых принимают участие видные представители мирового бизнеса, политических и дипломатических кругов. Но Фабьен Буссар особенно известен своими связями в деловых и властных кругах России. За несколько дней до находящегося под вопросом визита Владимира Путина в Париж, эта встреча с сыном Дональда Трампа, который в ходе своей кампании объявил о своем желании переориентировать американскую дипломатию относительно России, принимает определенный смысл, пишет Энвельд. Об этой встрече позже со ссылкой на американскую прессу сообщили и российские СМИ.
Как сообщается, Дональд Трамп-младший принял участие в мероприятии, на котором присутствовали дипломаты, видные бизнесмены и политики, и организованным центром политических и международных отношений. Мы побеседовали с соорганизатором вечера Рантой Касис, который также является лидером сирийского оппозиционного движения. За ужином у меня была возможность поговорить с Дональдом Трампом-младшим о ситуации в Сирии. Мы обменялись соображениями о поиске политического решения конфликта и о возможности достижения соглашения между Россией и США в этом вопросе.
Ранда Касис, известная во Франции представительница светской сирийской оппозиции в изгнании, антрополог и журналист, с 2012 года возглавляет движение «За плюралистическое общество». Она часто комментирует ситуацию в Сирии во французских СМИ. В российской прессе ее называют лидером светской сирийской оппозиции, указывая на тот факт, что возглавляемое ею движение выступает за сотрудничество с Дамаском и Москвой в вопросе урегулирования сирийского конфликта. Касис участвует и в организации мероприятий аналитического центра, главой которого является ее супруг Фабьен Буссар. О связях и влиянии этой пары может свидетельствовать, например, тот факт, что именно их Центр политических и международных отношений организовал в сентябре прошлого года в Астане встречу так называемого «Совета мудрецов» с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым с целью, в частности, обсудить вопрос урегулирования сирийского конфликта. Об этом 18 сентября 2015 года сообщали центральные казахские телеканалы.
С членами Совета мудрецов сегодня встретился Нурсултан Назарбаев. Казахстанский лидер за ланчем обсудил последние события в мире с зарубежными политиками и лауреатами Нобелевской премии. Экс-президент Израиля Шимон Перес, бывший глава Польши Лех Валенса, в прошлом премьер-министр Испании Хосе Сапатеро, а также экс-глава МАГАТЭ Мохаммед Аль-Барадей входят в так называемый Совет мудрецов. Отмечу, что члены этого объединения включают экспертов практически по всем сферам. От политики до медицины. Сегодня же высокопоставленные гости говорили об экономике и о международной безопасности. Кроме того, была затронута тема роли нашей страны в содействии поиска решения в украинском и сирийском кризисах.
Фабьен Буссар, в отличие от своей супруги, предпочитает оставаться в тени и на телеэкранах появляется крайне редко. Даже на официальном сайте Центра политических и международных отношений о нем нет фактически никакой информации. 21 декабря в обширном интервью французской службе Russia Today в связи с его инициативой по выдвижению кандидатуры Путина на получение Нобелевской премии мира, Буссар пояснил, что к моменту принятия решения Нобелевским комитетом в октябре 2017 года война в Сирии уже может быть остановлена благодаря нынешней политике российского президента. Поскольку у меня была возможность предложить кандидатуру и поскольку мои французские соотечественники не всегда были справедливы в отношении России и действий президента Путина, я подумал, что это имеет символическую важность – подать подобный запрос в Нобелевский комитет, отмечает Фабьен Буссар. Учитывая влияние этого серого кардинала франко-российских отношений в самых высших кругах международной политики, а также перемену политической конъюнктуры в США и во Франции в пользу нормализации отношений с Россией, нельзя исключить возможность того, что присуждение премии мира российскому президенту станет очередным неожиданным решением Нобелевского комитета. Наталья Каневская для Радио Свобода, Париж.
И в заключении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе, 20 лет назад, сегодня, накануне католического Рождества. Мы предлагаем вашему вниманию фрагмент программы «Поверх барьеров. Рождественская тема у Бродского». Впервые в эфир эта программа вышла 26 декабря 1996 года.
Рождественский выпуск «Поверх барьеров». В воздухе сильный мороз и хвоя, наденем ватное и меховое, чтоб маяться в наших сугробах с торбой, ручей оленчий, верблюд двугорбый. На севере, если верит в Бога, то как в коменданта того острога, где всем нам вроде бока намяло, но только и слышно, что дали мало. На юге, где в редкость осадок белый, верит в Христа, так как сам он беглый, родился в пустыне песок солома, и умер тоже слыхать не дома. Помянем нынче вином и хлебом жизнь, прожитую под открытым небом, что в нем и потом избежать ареста земли, поскольку там больше места.
Вы слушали рождественское стихотворение Иосифа Бродского. На каждое Рождество поэт писал по стихотворению. Хорошо знавший Бродского в последние годы Петр Вайль рассказывает.
Бродский как-то сказал, что справлять день рождения Бога человека не менее естественно, чем свой собственный. И для него самого это было именно что естественно, органично. Во всяком случае, в последние годы, о которых я могу говорить достаточно уверенно. Если взглянуть на все это совсем как-то со стороны, в чуже, то может показаться странным рождественский энтузиазм этого человека, ни в коем случае не воцерковленного, даже, что называется, неправильно, нетрадиционно религиозного. Хотя, конечно же, религиозное сознание присуще мировосприятию Бродского с самых ранних стихов, тем более в конце жизни, в те годы, которые оказались концом жизни. Это связано, разумеется, с категорией времени, которой посвящены самые глубокие философские стихи Бродского. Он чувствовал себя комфортабельно и в античности, и в современности. Как никто, он ощущал и мог выразить одновременную вечность и приходящесть времени. Одна из ключевых строк у раннего Бродского — «Остановись мгновенье, ты не столь прекрасна, сколько ты неповторима». И главным свидетельством такого миропонимания был бесконечно повторяющийся евангельский сюжет 2000-летней давности. Прежде всего, завязка сюжета — Рождество. В нью-йоркской квартире Бродских, точнее, разных в разное время квартирах, сперва на Мортон-стрит в Гринвич-Вилледже, потом на Пьерпонт-стрит в Бруклин-Хайтс, ставилась елка, которая с рождением дочки сделалась больше и нарядней. Мария накрывала стол, а сам праздник Иосиф превращал в какой-то непрерывный фестиваль дарения. Собиралось немного народу, припомню, от 8 до 12 человек. Но подарки полагались от каждого каждому. Пусть более сведущие в математике подсчитают общее количество, но понятно, что много. Во всяком случае, церемония извлечения из-под елки и раздачи подарков занимала часа 3. Тут Бродский гулял напропалую. Он вообще был человек очень щедрый, а в этот праздник вполне отвечал собственной строчке «В Рождество все немного волхвы». То есть он-то совсем не немного. Одно из лучших платьев у моей жены как раз то, которое преподнес ей на Рождество 94-го Бродский. Меня, наверное, переживет шикарный кожаный портфель, который он подарил мне в такой праздник. Получать подарки сам он тоже любил, и помню, как он ходит по комнате, намотав на шею полученный шарф, надев подаренные перчатки, еле удерживая охапку свертков, и повторяет: «Это мы любим». Это он действительно любил. Я говорю сейчас и о подарках, получении и преподнесении, и о застолье, и об угощении, и вообще о гостях в доме. Бог его знает, откуда взялась легенда о неприступности и надменности Бродского. Не хочу спорить, может, это относится к молодым его годам. Не знаю, не видел. Я знал человека поразительной доброты, внимательности и тепла, которые мировоззренчески покоились, я думаю, на доверии к жизни. На том именно что религиозном сознании, для которого нет ничего случайного в мире. Все уникально, все дорого, все драгоценно. Думаю, даже уверен, что в сущности Бродский был таким всегда. Откуда же было взяться такому смиренному взгляду и такой робко-торжественной интонации, как в рождественском стихотворении еще 65-го года? И, взгляд подняв свой к небесам, ты вдруг почувствуешь, что сам чистосердечный дар.
Волхвы забудут адрес твой, не будет звезд над головой, и только ветра сип плывой разрушишь ты, как старь. Ты сбросишь тень с усталых плеч, задув свечу пред тем, как лечь, поскольку больше дней, чем свеч, сулит нам календарь. Что это грусть? Возможно, грусть, напев знакомый наизусть. Он повторяется, и пусть, пусть повторится впредь, пусть он звучит и в смертный час, как благодарность уст и глаз тому, что заставляет нас порою вдаль смотреть и молча глядя в потолок, поскольку явно пуст чулок, поймешь, что скупость лишь залог того, что слишком стар, что поздно верить чудесам, и взгляд подняв свой к небесам, ты вдруг почувствуешь, что сам чистосердечный дар.
Радио «Свобода», рождественский выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Эту половину нашего радиочаса мы посвятили рождественской теме в поэзии Бродского. 3 года назад в интервью Петру Вайлю Бродский раскрыл истоки и значение для него этой темы. Послушайте запись.
Иосиф, у вас библейские образы и сюжеты встречаются часто, но вот сугубо библейской теме полностью посвящены, насколько я понимаю, только 2 стихотворения. Это ветхозаветный Исаак и Авраам и новозаветное Сретение. А вот с Рождеством так или иначе связаны, по моим подсчетам, 13 стихотворений. Во всяком случае, из напечатанных сборников я нашел 13. То есть несравнимо больше. Чем объясняется такой ваш интерес именно вот к этому христианскому празднику?
Что есть Рождество? Это просто день рождения Иисуса Христа, да? Это единственный, как бы сказать, человек или Бога-человек, чей день рождения я считаю своим долгом справлять, да, до известной степени. Я не помню, лет с 24, с 25, с тех пор, как я принялся писать стихи всерьез, более или менее всерьез, да, я каждому Рождеству пытался написать стихотворение, как бы сказать, ну, поздравление с днем рождения, да, ну, как родственника поздравляю. Но несколько раз я пропустил эту возможность, что-нибудь вставал поперек дороги.
Я, собственно говоря, так и думал, что вы скажете о хронологии, потому что из 2 категорий, скажем так, бытия, вы явно больше интересуетесь временем, чем пространством.
Ну, более-менее, да.
А христианство, в отличие от восточных религий, как бы структурирует время, и в первую очередь Рождеством. Знаете, в одном есть раннехристианском тексте Рождество определяется 9 разными сроками. Указана точная дата от сотворения мира, от потопа, от исхода, от основания Рима и так далее, и так далее. То есть с полной абсолютно точностью.
Это вообще все довольно захватывающие дела. Вообще у любой религиозной доктрины, известной нам, присуща такая определенная историческая наглость. Да? То есть они действительно объясняют все сотворение мира. Существует такая категория, там, скажем, до нашей эры, до Рождества Христова. Чем замечательно Рождество? Тем, что действительно исчисление жизни, или, по крайней мере, существование в сознании одного определенного индивидуума. Да?
То есть совпадение временной точки отсчета глобальной с человеческой.
Ну да, до известной степени юлианский календарь с христианским, более-менее. Да? То есть в общем, нечто очень внятное, да.
Иосиф, ваши последние рождественские стихи 88-го, 89-го, 90-го года все написаны одним размером. До этого у вас встречались в рождественских стихах и ямб, и разноударный дольник, и анапест. А вот последние 3 стихи написаны четырехстопным амфибрахием. Кстати, как пастернаковская рождественская звезда. Это случайно или это означает, что вы как-то сориентировались на какую-то определенную традицию, что ли?
Нет.
Закрепляете
на определенную тональность. А чем этот самый замечательный амфибрахий замечательный, да? Тем, что в нем присутствует определенная монотонность, он снимает патетику. Это абсолютно нейтральный размер, повествовательный. В нем есть монотонность, присущая, как мне представляется, времени как таковому. Эти стихи написаны еще, помимо всего прочего, двустишиями, да, такими как бы куплетами.
Парными рифмами,
да. Парными рифмами. А это форма народного стиха.
Это был фрагмент программы «Поверх барьеров. Рождественская тема» у Бродского. Очередные выпуски архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад можно слушать по будним дням в 12 часов по московскому времени. Их можно найти на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. Вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня пятница, 23 декабря. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до понедельника.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».